Цель жизни только в том, сколько ты за короткую жизнь успеешь послужить Создателю и Отечеству.
Мы все как листья на ветке одного дерева, мы все едины. В этом единении нам надо быть, что равняться на свет.
Позабыли ли мы, что Афьянна только слово без людских тревог? И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог.
Как слово наше отзовется.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередная программа из цикла «Как слово наше отзовется». В студии Светлана Воронова и гость нашей программы. Сегодня это настоятель Михайловского храма города Курска, отец Владимир Гвоздилин. 15 февраля православные христиане будут отмечать Сретение Господне, большой праздник. Что он означает?
Сретение Господне – зимний праздник, очень большой праздник для всех православных верующих людей. В этот день вспоминается событие, которое произошло вскоре после Рождества Христова. На 40-й день, по традициям того времени, Пресвятая Богородица принесла Господа Иисуса Христа в храм, чтобы посвятить его Богу. В этом храме Христа встретил старец Симеон. И вот предание церкви гласит нам о том, что этот старец был в числе 70 переводчиков или толковников ветхозаветных, которые переводили Пятикнижие Моисея, то есть одну из частей Библии, первую часть Библии, с еврейского на греческий язык. И вот когда он переводил книгу пророка Исаии, который предсказывал рождение Христа, и он писал следующие слова, что «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». То когда он начал переводить слово «дева», то смутился этот старец Симеон и подумал, ну разве может дева родить ребенка? И он решил поправить это слово на слово «женщина» в греческом языке. Предание церкви нам гласит, что ангел Господень остановил его руку и сказал, что ты будешь жить до тех пор, пока не случится это пророчество и пока ты сам не увидишь рожденного от девы младенца Христа. По преданию церкви этот старец прожил чуть более 300 лет. И вот в храме Иерусалимском, когда Пресвятая Богородица пришла вместе со своим обручником Иосифом, принеся младенца в храм, ее встретил этот старец. И когда он увидел Христа, то Дух Божий ему сказал о том, что это действительно тот, которого ты ожидал. И в радости он взял младенца на руки и взмолился небесному Отцу и принес слова. «Ныне отпущаешь, то есть отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что видели глаза мои спасение твое, свет в откровении язычников и славу людей Израиля». Вот эта молитва, которую произнес тогда старец Симеон, до сих пор в нашей церкви повторяется ежедневно, знаменитая молитва о том, что наконец-то старец дождался исполнения этих пророчеств, которых он читал, с текстами которых он работал и когда сомневался. Теперь он спокойно может отойти к Господу. Он беседовал с Марией и с Иосифом и говорил, что действительно это великое чудо, которое произошло в мире, и что ей самой, Пресвятой Деве, придется претерпеть многие скорби, и оружие пройдет ее душу, потому что и страдания она увидит возле креста Господня. Еще одна женщина здесь присутствовала при этих обстоятельствах, пророчества Анна, которая жила долго при Иерусалимском храме, она тоже предсказывала и славу Христа, и его страдания. Сретение Господне – это праздник встречи человека с Богом, когда человек встречается с самим Богом. И поэтому, прославляя Господа в эти дни, в дни сретения Его с человеком, мы, конечно же, надеемся, что каждый человек встретит в своей жизни Бога. Это бывает всегда по-разному, в разных обстоятельствах. Это бывает в разном возрасте. В посвящении Богу на 40-й день было, то есть приносился в храм ребенок, как бы приносилась, ну, такая благодарственная жертва в храм. То есть благодарность Богу за рождение ребенка, за то, что Господь даровал дитя. И вот, естественно, люди состоятельные, богатые, приносили богатые жертвы. А Мария с Иосифом, как они жили в бедности, они принесли двух птенцов голубиных. Вот такая была жертва. благодарность Богу за вот то чудо, которое Он дал. То, что могли, приносили люди. Сретенские свечи, которые, как правило, есть такая традиция, освещаются в праздник Сретения Господня, символизируют тот свет веры, который должен гореть человек, который посвящал Бога. И никогда не должен гаснуть. Пока человек жив, в нем должен гореть этот свет веры. И как свеча сгорает потихонечку, так и человеческая жизнь проходит, и только он может потухнуть, когда человек умер и уже встречается с Богом, когда вера уже не будет нужна. А он уже непосредственно будет уже знать, что Бог есть. Также и сретенские свечи. Вот такой символ веры. Это единственный праздник, когда вот такое смешение идет смысловое и символическое. Мы говорим, что праздник Сретения Господня. То есть, когда Господь встретился с старцем Симеоном, с человеком. И, казалось бы, по логике вещей, облачение церковное у священных служителей в этот праздник должно быть белым, господским или золотым. Но все песнопения, все практические молитвы, которые за богослужением мы слышим, они посвящены Богородице. И праздник считается богородичным. А богородичные праздники, облачение всегда голубое. Поэтому мы всегда одеваем голубое облачение. Так как прославляем больше не Христа, младенца, а Богородицу, которая явилась вот таким мостом между Богом и человеком. Богородица, через нее явился мир Христос. Через нее пришли все предсказания, сбылись пророчества все ветхозаветные. Так как ей посвящен праздник, так и, соответственно, облачение голубого цвета. Дорогие радиослушатели, хотелось бы всем нам пожелать, чтобы та встреча, которая у нас совершилась, встреча с Богом, чтобы она действительно, как свеча, наша вера горела в душе, чтобы она всегда указывала нам правильный путь, чтобы мы, следуя этому свету, действительно сами спасли свои души и спасли души своих детей, своих близких, наших родных. А тем, кто еще не постречал Бога, я искренне желаю, чтобы эта встреча состоялась. И чем раньше это произойдет, тем лучше будет для всех. С праздником Сретения Господня, всех Божьей помощи.
Спасибо, отец Владимир. Ну, а теперь мы плавно от темы Сретения перейдем к теме молодежи, тем более, о чем вы сказали, что в этот день и молодежи. День православной молодежи. А почему, кстати, в этот день?
Ну вот, День православной молодежи, он как раз связан с темой встречи с Богом. Потому что, как я уже сказал, очень важно, чтобы человек встретил Бога рано в своей жизни. Не когда уже он совсем престарел. Конечно, в любом возрасте хорошо встретить Бога, но когда ты узнал, будучи молодым еще человеком, это очень важно. Так как взрослые люди, которые пришли в зрелом возрасте к Богу, которые начали посещать храм, начали соблюдать традиции церковные, следовать тем принципам, которыми жили его предки, хранить традиции, очень часто воздыхает и говорит о том, что как же жаль, что я раньше не знала этого, как жаль, что я не успела, как так получилось, что я этого не замечала и не видела. То есть, пока человек молод, пока он полон энергии, сил, это возможность сформировать из себя великолепную, красивую, на самом деле красивую личность, чтобы потом уже, когда ты будешь в возрасте, не жалеть о том, что ты прожил как-то по-другому и неправильно, может быть, или наделал много глупостей. Когда человек с малых лет знает Бога, то, конечно, Господь является таким мерилом его жизни, совестью его, таким маяком.
Ну, и обычно в этих числах проходит съезд православной молодежи, и вот 5 февраля этого года в конференц-зале Курского епархиального управления под председательством митрополита Курского и Рыльского Германа состоялся круглый стол «Границы свободы и меры ответственности современной молодежи». Вот круглый стол объединил представителей духовенства, законодательной, исполнительной власти, системы образования и молодежных организаций в обсуждении проблем современной молодежи. Вот на этой встрече владыка Герман сказал ключевую фразу: «Все наши проблемы связаны с нашим сознанием. Человек может быть талантлив, но не иметь ответственности и умения осознавать свои поступки. И здесь очень важно духовно-нравственное воспитание». Ну, собственно говоря, вот и мы тоже об этом стали говорить и периодически говорим. Многие священники и многие люди неравнодушные, конечно же, задаются тем вопросом, почему, ну, вот так происходит, почему сегодня молодежь, как мы говорим, вот не такая, как бы нам хотелось, много проблем все-таки нравственного содержания. А вот, готовясь к встрече с вами, зная, что мы как-то коснемся этой темы, почитала вот высказывание о молодежи, что говорили великие люди, и наткнулась на такое интересное высказывание еще древнегреческого философа Сократа, который жил в V веке, и вот тогда еще он заметил: молодежь отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят с родителями, изводят учителей. Но это не значит, что все молодые люди, конечно же, такие, но тем не менее и на уровне Курской епархии, не только Курской епархии, я знаю, что и на канале «Спас», и на разных площадках, я имею в виду интернет-площадках, и в СМИ высказываются очень многие люди, среди них много священников, которых именно заботит эта тема. Куда мы движемся все-таки? Как будет развиваться общество? По какому сценарию? Кто-то даже делит молодежь на разные группы по поводу ответственности и так далее. Вот что вы можете сказать на эту тему? Тем более, что вы когда-то курировали вопросы молодежной политики в епархии.
Да, да, Светлана Львовна. Был период времени, когда я был руководителем молодежного отдела епархии. Как раз в тот период времени начался период, когда как раз появились вот форумы православной молодежи. Мы стали очень активно по благословению Владыки проводить их. Приурочены всегда к Сретению. Собирали в киноцентре духовной культуры имени Щепкина мы зал с молодыми людьми из разных вузов. Взрослые были, где мы обсуждали актуальные темы современной молодежи ежегодно. Ребята выступали с докладами, делали презентации. Ну, достаточно было интересно, на мой взгляд, это. Сейчас также продолжается это все. Это существует. Вот вы говорите, круглый стол прошел в епархии. На самом деле, лично, на мой взгляд, и вы подтвердили словами сегодня древнегреческого философа Сократа, что молодежь вот была такая, которая не нравилась взрослым, и молодежь навсегда такая. Нам, конечно, кажется, что именно в наш век, нашу бытность, она особенная, прямо испорченная вся такая и так далее. Но мы почему-то забываем, что мы с вами когда-то были молодыми, что мы с вами были в чем-то бунтарями, мы с вами не соглашались со взрослыми, не понимали друг друга. Это всегда такое есть, потому что мы-то взрослые рассуждаем с точки зрения определенного опыта, сложившегося мирозрения, которое формировалось постепенно. Мы же никогда такие умные не были с вами, как мы считаем. Поэтому это все приходит. А мы почему-то, смотря сверху вниз на молодежь, мы с вами желаем внутренне, психологически, чтобы они думали так, как мы. Выбирали те ценности, которые мы уже выбрали, хотя нам уже в два раза больше, чем им. И, на мой взгляд, мы должны перестать назидать. Вот мы должны постараться говорить с ними, беседовать. В чем-то соглашусь, что молодежь сегодняшняя отличается от той, которая была, ну, там, 50-100 лет назад, на мой взгляд.
И так? В 5 веке до нашей эры.
Да, ну, тем более, да, в чем-то. Ну, например, мне кажется, что раньше были авторитеты определенные, которые воспитывались с детства. Книги, в которых говорилось о героях, если хотите, о подвижниках труда, о первооткрывателях, ученых, ну, и так далее. Передовиках в колхозе, людях, которые совершали там жертвы на войне и так далее. И вот это давала семья, это давала школа,
да.
И это давала семья. То есть в семье это очень активно культивировалось. Сейчас мы в меру определенных причин, разных причин, в том числе и развития технологий, и средств массовой информации, и коммуникации, интернета, все это для молодых людей. И, кстати, в том, что уже семья, как правило, не является в основной своей массе культиватором каких-то идеологии, идеи, традиции. Как-то это все стирается, на мой взгляд, сейчас у большинства семей. Ребята чересчур много информации получают, хороший и плохой. Появляются герои совершенно иные, с иными целями, смыслами, ценностями и так далее. И поэтому сейчас говорить, что вот смотри, как поступал Иван Федорович, про которого в газете написано, и ты так, он может кучу примеров привести, как поступали другие герои. И поэтому сейчас авторитетом вот сказать так и никак иначе. Отец пришел и сказал: сын, ты должен поступать вот так, как твой дед, как твой отец. Все. Сегодня уже это не работает. Если это раньше работало, сегодня мне кажется, что это не работает. И поэтому сегодня нужен не авторитет, а сегодня нужен разговор. Молодой человек желает, чтобы ему не просто сказали, а доказали, показали. Если я говорю своему сыну о том, что нужно поступать и так, я должен ему показать пример. И если я говорю ему, что идти нужно по этой дороге, то должен показать ему, что будет, если он пойдет по этой дороге. То есть объяснить ему, научить. Не просто да или нет, запрет. То есть такого не может быть. Поэтому сегодня нужен разговор. Сегодня нужен диалог.
И другого пути нет.
Ну, на мой взгляд, нет. Просто объяснить. Ведь молодые люди, которые подвержены интернет-зависимости, которые в соцсетях пропадают, в Ютубе, каких только сейчас нет мессенджеров, у них неправильный взгляд на вещи, на окружающую среду, на семью, на отношения между мужчинами и женщинами, на отношения с родителями и прочее. Сказать, что так нельзя, ребят, потому что я так сказал. Это в современном мире не работает, потому что им огромное количество людей из экрана компьютера или телевизора говорят и доказывают, что надо жить по-другому. Нужно быть свободными. А свободный человек ни от кого не зависит. Свободный человек делает то, что он может. Потому что есть люди, которые доказывают, но обратное, отрицательное. Мы с вами, взрослые люди, которые находимся рядом, мы должны доказывать им свою правоту и объяснять свою правоту. Вот мне так кажется. А то, что, как мы говорим, хулиганчики какие-то появляются, то есть те, которые не слушают, это и наши с вами в том числе заслуга. Значит, мы вовремя не смогли объяснить, пример подать хороший, направить. Мы, родители, почему-то считаем, что воспитание детей – это только их накормить, их одеть и дать образование. Вот остальным всем, то есть как он будет мыслить, должна там сад заниматься или школа, или кто-то, кто угодно. То есть вот так. Но такого не бывает. Родительская среда воспитывает вместе со школой и с детским садом. А когда он уже начинает куролесить, ой, как же так, да что ж такое, мы ж никто такими не были. А потому что некогда нам было заниматься детьми. Воспитание ребенка – это колоссальный труд. Ты должен каждый день прорабатывать в своей голове и знать, что ребенку сказать и что ответить. Куда направить, какую книгу ему дать и что разрешить смотреть, а что не разрешить. Потому что это губка, все мы знаем это понятие ребенок. Да? А мы так чаще всего там, о, занят чем-то, да и хорошо. Чем он занят, с кем он гуляет, что за друзья у него, какой круг общения, чем увлекается, на какие подписаны группы в интернете, Инстаграм и ВКонтакте, в Одноклассниках. Сидит где-то, копошится у клавиатуры. Ну и хорошо, у меня свободное время, я могу отдохнуть, ногти покрасить, к подружке съездить, пивка попить. И все прекрасно. Ну, тихо себя ведет и хорошо. Гулять уходит надолго. Да как хорошо, замечательно. Нет от него проблем никаких. Но потом вдруг для нас обнаружится великая пропасть между мной и моим ребенком. И я уже начинаю метаться и к священникам в храм, и к психологу, и к правоохранительным органам. Поэтому мера ответственности равно лежит на молодежи и на их воспитателях. Я не говорю только о родителях, но это и педагоги, и тренеры, которые работают с ребятами в спортивных секциях. То есть взрослые, которые окружают молодого человека.
Ну, это не случайно, наверное, сейчас и на уровне государства обеспокоились этой проблемой. Даже вот я слышала, что какая-то дополнительная должность, вот думают о том, чтобы ввести в школах вот именно человека, ответственного за воспитание. Там есть завуч, да, по воспитательной работе называется. А насколько я поняла, речь идет о том, чтобы еще были некие советники, возможно, из числа родителей, общественности, то есть люди, умудренные опытом. Поскольку вот сегодня мы говорим о том, почему мы теряем еще, да, вот молодежь нашу, уходим от каких-то основ воспитания или ушли уже достаточно далеко. Понятно, что и мир поменялся, что сегодня дети, подростки, молодежь живут в интернет-пространстве. Но от того, что учреждения, которые раньше выполняли не только функции, так сказать, образовательные, да, они еще выполняли и функции воспитательные. Сегодня вот от этого как-то ушли в какие-то годы, скажем, особенно в 90-е годы такое происходило очень резко, как-то вот уход от таких функций, то есть стали говорить, что вот, допустим, та же школа, она должна давать образовательные услуги. А что, если и дома этим ребенком не занимается? Вот мы получаем продукт, если грубо выражаясь, да, то есть мы получаем человека, определенно сформировавшегося или, наоборот, сказать, не сформировавшегося. Вот я себе тоже сделала выписки еще, и, опять же, если обращаться к древнегреческим философам, они, кстати, многому могут научить. Демокрит был такой древнегреческий философ, он говорил, что наихудшее, чему может научиться молодежь, это легкомыслие, ибо последнее порождает те удовольствия, у которых развивается порок. Кстати, эта тема обсуждается часто на уровне священничества, мы знаем, на канале «Спас», в церковном мире, да. Вот, кстати, почивший в минувшем году протоиерей Дмитрий Смирнов, небезызвестный, ему отдаем должное в его роли как просветителя, как человека, который много сделал в плане православного просветительства. Так вот, кто-то ему задавал вопрос, почему молодежь редко посещает храм. Он ответил, воцерковление молодежи – это большая проблема, она не может быть массовой. Восприятие христианства – индивидуальная вещь. На эту тему много высказываний. Почему, скажем, ну, связываем мы, что и уход от своей традиции, в том числе числе и от культуры, православной культуры. Вот это ведет к таким последствиям, которые мы, допустим, получаем в том, что молодежь, некая ее часть, скажем так, мало чем интересуется, что ее интересуют или только деньги, или какие-то развлечения. Тут ведь работает общество в целом на это, в кавычках в данном случае, я говорю, работает, поскольку средства массовой информации, они могут как просвещать, они могут просвещать и в другом смысле этого слова. То есть нет вот четко сформировавшейся, как мне кажется, политики, как должны образовывать средства массовой информации. А, кстати, многие священники на эту тему высказываются и говорят, что как раз СМИ имеет большую роль. Хорошо, что есть канал «Спас». Какая-то часть молодежи смотрит и даже работает на этих каналах. Но ведь не все. А смотрят ли они телевизор, не знаю, но смотрят их, может быть, молодые или среднего возраста родители. Дедушки, бабушки, которые тоже воспитываются молодежь, смотрят часто какие программы? Ток-шоу, которые полощут, как говорят, грязное белье, или рассказывают, как развлекается у нас светская публика, скажем так. Звезды, да.
Знаете, ну, проблем очень много. И воспитание не только молодежи, да и взрослых, и состояние нравственного общества. И здесь вот, ну, мне видится, что ключевое понятие в этом смысле мировоззрение и ценностные ориентиры. Мы иногда с таким придыханием вспоминаем дореволюционную Россию, Россию глубоко верующую, нравственную, когда у нас в каждой хате были иконы. Практически каждая семья в воскресенье посещали обязательно храмы. То есть это мы увидим в описании классиков наших, в литературе, в искусстве, в музыке отражение, в художественной литературе. Все, что касается искусства, все это отражено там. И сейчас мы пытаемся вот вернуться, говорим, почему было так, а сейчас иначе и так далее. Но огромную роль в том, что мы потеряли очень много, сыграло, конечно, советский период. Я не говорю, что он был плох во всем, но то, что пропагандировал атеизм, безбожие, порой даже прям так агрессивно запрещалось. Но я не говорю про времена гонения, как это было, когда за то, что люди исповедовали веру, их там притесняли, с работы увольняли. То есть тайком крестили детей. Как поколение выросло, да, сколько поколений выросло в атеистическое время. И поэтому сейчас требовать от того, чтобы прямо в каждой российской семье у нас с вами прям чтились традиции, чтобы звучала молитва, чтобы мы читали своим детям жития святых, чтобы мы имели гардероб специальный для храма, что в воскресенье в праздничной одежде, как раньше это делалось, пойти и помолиться Богу. А тем паче, когда Великий пост наступал на Руси, это закрывались питейные заведения, развлекательные, вся атмосфера даже в городе менялась. Вот было такое вот состояние аскетизма. А на Пасху, наоборот, все открывалось. Вот сейчас люди многие возвращаются в храм. Многие люди в Боге находят ориентиры, единственный правильный ориентир. И семьи, которые чтут традиции своих предков, стараются сохранять ценности, которые у них есть, стараются соблюдать заповеди. Ведь, по большому счету, мы можем сказать, что в этих семьях и преступности меньше. И какие-то вот положительные качества есть, которые, ну, в обществе проявляются. И вот определенные поступки. Ну вот, не могу сформулировать сейчас правильно. Многодетность та же самая, да, то есть мы смотрим на них. То есть в основном это религиозные люди, верующие люди, у которых много детей. А светское общество, на мой взгляд, совершенно светское, которое Бога не верит и не видит Бога совершенно, мне кажется, выхолащивается это все. Вот хочется для себя, я главный, я на первом месте, все вокруг меня должно крутиться. Это муж меня должен слушаться, а меня должна жена слушаться. Детей по минимуму, чтобы не обременять себя, потому что не хватит времени или средств на себя, заботу. Там, или мой ребенок должен учиться в самом лучшем вузе, в самое лучшее образование, в самое лучшее должен получать он одежду, питание, там, досуг. Поэтому если их разделить на два ребенка, уже не будет лучше. Уже придется тратиться и на того, и на другого, не говоря уже о многодетности. Поэтому здесь, ну, это такое вот рассуждение вслух. Все зависит от того, какие ценности у человека в голове. Если мы с вами отдадим воспитание детей, свое время, свои усилия, вот свою какую-то мозговую деятельность. То есть, когда мы будем напрягать свой мозг и свою душу, чтобы вложить ребенка лучше, на откуп дядям каким-то, которых в интернете пруд-пруди. А если школа откажется от ребенка, да, если государство не будет заниматься этой молодежной политикой, не знаю, мировоззренческой политикой, вот идеологической, то тогда много охотников за душами детей. Очень много. Я считаю, что если мы с вами не будем кропотливо заниматься воспитанием своих детей, действительно работать над этим, действительно включать свою душу, свой мозг, чтобы анализировать, смотреть, чтобы действительно мой ребенок был достойным гражданином, чтобы он был достойным человеком с большой буквы, чтобы он не был подлецом, то я должен работать над этим, я посвящаю огромное количество времени. Это целый огромный труд. Если мы отдадим это на откуп к школе, а школа в свое время где-то недоработала, где-то недосмотрела, а если мы не будем, школа не будет досматривать, государство где-то не будет проводить свою политику в сфере воспитания, в том числе и каким-то образом ограничивая СМИ в распространении негативной информации, то тогда мы отдаем на откуп это дядям, которые находятся в интернет-пространстве и у которых есть свои специальные тренинги, специальные встречи, видеоуроки, конференции и прочее, 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 на высоком уровне сделаны, но они решают свои задачи определенные. Если нам наши дети будут не нужны, то они 100% нужны другим людям. И вот когда происходит так, когда у ребенка нет наполнения душевного и духовного, его наполнит кто-то другой, не мы с вами. Если вот этот момент... Я думаю, что во многом мы уже этот момент упустили. Многое оно прошло. Мы можем в соседних наших странах братских увидеть, как молодежь просто прошиты, простите за такое слово, мозги были. Они совершенно иначе думают. Они видят в своих собратьях, в своих соседях врагов, оккупантов и прочее, прочее, прочее. То что говорить, когда это проходит сотни лет, когда этим не занимаются, никто не занимается, никому это... Ну, молодежь растет, вырастет, там что-нибудь получится из него. Пока мы так думаем, вот этот период взросления может оказаться губительным для всех, и для молодых людей, и для нас, старшего поколения, для всего ценного, что у нас есть. Если мы, опять же говорю, если мы не будем с вами заниматься воспитанием духовно-нравственным, как владыка четко подчеркнул на круглом столе, то хорошего не стоит ждать. Потому что мы знаем уже, когда либеральные силы, будем так говорить, берут верховенство над умами молодых людей, да и старшего поколения, что происходит с обществом. А Россия – это вот как кость в горле у большинства. Вот она просто какая-то не складывается с ней никак. Она не такая.
Не складывается, да.
Гей-браки и парады. Ну, может, немножко фанатично звучит, но мне кажется, что вот как бы Россия – это единственный вот как бы такой нравственный оплот, более-менее приличный. Понятно, что у нас своих проблем хватает во всех сферах, но мы хоть более-менее держимся вот к своих корней. Если сейчас и нас ломают, не дай бог, это все, это...
Ну, в чем-то ломают. Конечно, если там статистику или анализ какой-то, но не будем мы в это отдаваться. Вот православные традиции, вот верность им... Что, собственно говоря, вот роль играет здесь и, конечно же, церковь как институт вот сохранения этой основы. И это очень важно. Иначе мы придем к тем европейским ценностям, которые сегодня есть, ну, о чем мы с вами говорили. История, конечно, она такая вещь, она расставит все по своим местам. И все-таки что-то в каждом времени можно взять хорошее. Одно было плохо, да, и ужасно, а советская с другой стороны, но советская школа, да, и во многих направлениях мы вспоминаем как образцы, в том числе и в воспитательном процессе в той же школе. Ну, а сейчас мне хотелось бы привести еще несколько высказываний. Вот один священник отметил ухудшение нравственной ситуации, рост поколений, у которых все меньше остается связи с прошлым. Необходимо восстанавливать мосты с прошлым, чтобы вера была не поверхностной, а произрастала на плодородной почве. Еще одно высказывание понравилось. Иерея Валерия Буланникова, клирика одного из храмов, большое значение, он говорил, имеет нравственное состояние общества в целом. Ну, это то, как раз о чем мы сейчас с вами говорили. И еще одно высказывание нашего современника, тоже главного редактора журнала «Наследник», протоиерея Максима Первозванского. Вот он подчеркивал, что нравственное воспитание не дает быстрых результатов. Одна из главных задач церкви – нравственное воспитание – долгосрочная задача, которая не решится в один момент. Ну, то есть то, о чем мы тоже с вами сказали. Поэтому, если делать выводы, то какие?
Я думаю, что, конечно, воспитание ребенка, можно сказать, воспитание. Воспитание молодежи как-то звучит уже, мне кажется, не совсем корректно. Наверное, формирование молодежи, формирование правильного мировоззрения – это задача общая, очень большая. потому что семья сейчас теряет рычаги, ну, много причин. Во-первых, потому что и сами родители не считают важным и ценным воспитывать в человеке, как мне кажется. Не все, конечно, семьи, да? Какие-то нравственные аспекты, основы, честность, трудолюбие, возможность или там желание ради другого чем-то пожертвовать, да, временем своим, силами, там, возможностями, финансами. Тем более, там, уж не говоря там о жизни, там, ради кого-то положить, да? То есть сейчас это совершенно не модно. Сейчас, к сожалению, приходится слышать от даже родителей, что я там горжусь, что мой ребенок, что он смог ответить, что вот я сама за него пойду там, в школу и разберусь, еще что-то. То есть, ну о каком воспитании нравственном может быть речь? Поэтому все должны включаться в этот процесс, потому что в любом случае не все это сделают идеально, но результат должен быть хорошим. Семья, в первую очередь, школа, государство, вузы, сама система.
Общественность, или, как говорят, еще гражданское общество.
Да, те же самые СМИ, те же самые, понимаете, но на самом деле стыдно. Даже вот иногда включишь что-то посмотреть, изредка это бывает, конечно, по телевизору. Стыдно. Даже нет ребенка рядом, тебе стыдно перед супругой, перед своей, что вот это вот показывает, что ты слышишь или видишь это.
Поэтому здесь должна быть четкая государственная политика.
Однозначно.
Определенно, да. Если мы живем в таком государстве, о котором мы сегодня говорили, что мы все-таки приверженцы каких-то нравственных ценностей, да, нашей православной культуры, то мы все должны об этом и позаботиться.
Да, православие – это оплот нашего будущего, я думаю. Потому что если мы с вами возьмем учебники истории, вспомним наш, то поймем, что во многом благодаря православной церкви, православному мировоззрению, воспитанию, умам, которые были сформированы благодаря православной вере, воспитанию. То есть мы очень часто стояли на краю, смогли выбраться. Были такие периоды, когда вот еще немножко, и мы пропадем, мы исчезнем. Но благодаря вот тому духу, который был у русского человека всегда, братство, солидарности и прочее, то есть мы всегда выбирались. Если растеряем мы вот этот якорь, потеряем его, отбросим от себя, то нас унесет очень далеко, и вряд ли мы вернемся обратно.
Спасибо, отец Владимир. Хотелось бы вас поддержать и надеяться все-таки, я думаю, вместе с вами и с нашими радиослушателями уважаемыми, что вот тот самый якорь все-таки в море не унесет. И мы не растеряем свое основное в нашем обществе благодаря нашим православным традициям. Спасибо. Это был отец Владимир Гвоздилин, настоятель Михайловского храма города Курска. Вела программу Светлана Воронова. За звукорежиссерским пультом была Наталья Ильина. Всего всем самого доброго. До новых встреч в эфире на радио России Курск.